Шалом, уважаемые слушательницы, девушки и женщины. Несколько слов о Хануке. Мы сейчас находимся в начале праздника Ханука. И каждый день мы выполняем заповедь зажигания ханукальных свечей. После произнесения положенных благословений на их зажигание говорят еще и дополнительный текст. Этот текст, он объясняет значение этих горящих свечей. Текст этот начинается следующими словами. Эти свечи мы зажигаем в память о знамениях, о чудесах, о спасении и о войнах, которые ты сделал для наших отцов в те дни, в это время. Обратим внимание, за что мы благодарим Всевышнего. За знамения и чудеса, действительно, победа над неисчислимым количеством греков была чудом. За спасение еврейский народ был избавлен от наложенных греческими властями запретов. Но почему вместе с этим мы благодарим также и за войны? Какой нормальный человек станет радоваться войне? Никто обычно войны не хочет. Было бы понятно, если бы благодарили за победу в войне, за возможность избежать войны, но за сам факт войны? Почему мы должны благодарить за войны? И какие войны имеются в виду? С кем? С греками или любые другие войны? Греки, они не вели войну в физическом плане. То есть, война не велась против физического существования евреев. Евреи, если они не представляли для греков опасности, они могли оставаться в живых и даже жить в земле Израиля, в принципе. Речь шла в Хануку о духовном спасении евреев. Шла духовная война между святостью Израиля и греками, которые стремились эту святость уничтожить. Объясняет Рав Канеман, глава Ешивы Понимиш, благословенная память праведника, что когда речь идет о духовности, то благодарить надо за сам факт войны. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если я нахожусь в состоянии духовной войны, это значит, что я побеждаю. Все время, пока я борюсь, это значит, что я жив. Я не отчаиваюсь. Абсолютной победы удастся достичь лишь тогда, когда придет Машиах. А до тех пор сам факт войны против Ецарара, то есть дурного начала, сам факт этой войны, он и есть победа. И за эту войну, и за эту победу мы благодарны Всевышнему. Спасибо, Всевышний, что я еще не отчаялась. Спасибо, что я еще не полностью потерпела поражение. Спасибо, что у меня все еще есть силы попробовать заново. Стайплер, благословенная память праведника, говорил следующий ворд на... слова «Петхули шарай цедек за шар лашем цадиким я воубо». В примерном переводе «Откройте мне врата праведности, эти врата к Ашему, ко Всевышнему, и праведники пройдут через эти ворота». Что говорил Стайплер? Он говорил, что еврей стучится во все двери, пытается со всех сторон приблизиться к Всевышнему, пытается улучшить себя с разных сторон, пробует еще раз и еще раз «Откройте мне ворота, я хочу быть лучше, я стучусь тут и там, но не нахожу входа». Петхули шарай цедек, откройте мне ворота. Как приближаются ко Всевышнему? Стайплер объясняет, что зе шар лашем, это и есть врата ко Всевышнему. То есть, сам факт того, что я стучу, что я постоянно пытаюсь, что я не отчаиваюсь, что я обещаю завтра быть лучше, сам этот факт, это и есть врата на пути к Всевышнему. Я на правильном пути, если я стучусь во все двери, что? Если я борюсь, сам факт борьбы доказывает, что я на правильном пути. Цадиким я воуо. Праведники пройдут в них. Так и должно быть. Все праведники шли именно этим путем. И не надо отчаиваться от падений, потому что падают лишь те, кто идут. Тот, кто лежит, он уже не может никуда упасть. Если кто-то упал и страдает от этого падения, это значит, что он борется. Как отличить мертвую рыбу от живой? Мертвая рыба, она, как известно, может плыть только по течению. В то время как живая рыба, она может прилагать усилия и плыть даже против течения. Мы благодарим Всевышнего за то, что Он дает нам силы бороться. И мы не дадим дурному началу нас победить. Мы просим Всевышнего о помощи в этой борьбе, поскольку в одиночку мы не справимся. Покойный Рав Бревда, благословенная память праведника, однажды летел в самолете с каким-то руководителем учебного заведения, не относящегося, скажем так, к общине особо богобоязненных евреев. Тот человек спросил Рава, а почему это у вас в ешивах у учеников случаются какие-то духовные кризисы? Почему им нужна поддержка и помощь духовных наставников и так далее? В то время как у нас, например, в учебном заведении все ученики довольны и счастливы. Никаких душевных спадов никогда не испытывают и наслаждаются жизнью. Рам правда рассказывал, что он не стал отвечать тому человеку правду, поскольку не хотел, чтобы собеседник выкинул его из самолета. Это было бы непрактично. А правда, сказал Рав Брагда, заключается в том, что если кто-то никогда не переживает кризисов и спадов, то это значит, что он уже не борется с дурным началом, а давно уже поднял белый флаг и сдался на его милость. Тому, кто уже сдался, не нужно уже никакое поощрение и никакая поддержка. Он уже лежит, никуда не двигается, не борется и не пытается бороться. Его несет течением, как дохлую рыбу. «Мы же, — сказал Рав Брагда, — мы еще не сдаемся. Мы еще не отчаялись. Мы пробуем еще раз и еще раз и еще раз. Мы знаем, что сам факт войны — это и есть наша победа». Один человек когда-то попросил Хазон-Иша помолиться, чтобы он был избавлен от дурного начала. Хазон-Иш сказал, что если нет дурного начала, то это соответствует смерти. Пока ты жив, у тебя будет дурное начало. И пока ты с ним борешься, то ты жив. Другой человек пожаловался Хазон-Ишу, что у него уже нету больше сил так продолжать. Утро, рассказывает человек, я встаю с наилучшими намерениями. Днем все уже гораздо хуже, а вечером я просто раскаиваюсь и сокрушаюсь, что я пал так низко. Что сказал ему Хазон-Иш? Хазон-Иш сказал ему, продолжай так же. Продолжай начинать с высоких устремлений. Продолжай снижаться. И продолжай сокрушаться, борись. Как это связано с Ханукой? Еврейские праздники – это не просто дата в календаре, напоминающая о том, что в этот день много лет назад произошло какое-то событие. Наши праздники – это такое время, когда мы заново испытываем влияние произошедшего события. Например, дарование Торы в Шавуот, исходы из Египта в Песах и так далее. Ханука не является из этого исключением. Точно так же, как Всевышний помог евреям во время Хануки, также он посылает в эти дни и нам особую помощь, особую поддержку в преодолении трудностей, поддержку в нашей непрекращающейся борьбе. Так какие битвы нас ожидают сегодня? Те же, что и во времена Хашмонаим. Мы благодарим Всевышнего за то, что он предал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых. Про сильных и многочисленных это понятно. А вот нечистых, что это такая за нечистота? И что такое святость, то есть душа, против которой так боролись греки? Наша душа, она стремится приблизиться ко Всевышнему. И жизнь в святости – это средство для достижения этой цели. Как сказано, будьте святы, ибо свят я, ваш Бог всесильный. Если присмотреться, то можно заметить, что большинство Торы и заповедей так или иначе связаны с понятием «гдуша» – святость. Например, святость субботы и праздников – святость храма и жертвоприношений, вопросы о чистоте и нечистоте, воздержание от запрещенных связей и от запрещенной пищи. Как сказано, для того, чтобы вы помнили и выполняли все мои заповеди и были святы. Поэтому для еврейского народа нет ничего лучше, чем принятие Торы и заповедей, поскольку тем самым он приближается к Творцу. И тогда как чистое святое поведение приближает еврея к Творцу, верно, к сожалению, и обратно. То есть, далекое от святости поведения отдаляет божественное присутствие. Написано в Торе, «Ибо Бог всесильный твой ходит среди твоего стана, чтобы избавлять тебя и низлагать твоих врагов перед тобой. Пусть же будет стан твой свят, чтобы не увидел он у тебя наготы и не отступился от тебя». Наши мудрецы объясняют, что мы, евреи, народ Всевышнего, и должны следовать его путями, путями святости. С чем это можно сравнить? С царем, который взял себе жену и сказал ей, я взял тебя в жены, и теперь ты царица. И ты теперь должна себя вести, как это подобает царице, поскольку твое достоинство – это мое достоинство, наше царское достоинство. Следуя путями святости, мы получаем возможность приблизиться к Творцу. Как это сделать? Объясняют наши источники, что святости – достигают посредством качества, которое называется на святом языке «цниут». Перевод слова «цниут» на русский язык, самое близкое к этому слову – это скромность. Имеется в виду не только скромность в одежде, но и скромность в поведении, скромность в мыслях, скромность в речах. Иными словами, если сказано, что святости достигают посредством скромности, то чем больше отдаляться от нескромности и от выставления нашего тела и поступков на показ – тем более прочную ограду мы воздвигаем, тем больше удастся приблизиться к святости и ко Всевышнему. Раши объясняет слова «будьте святы» следующим образом. Он говорит «будьте святы» – это «будьте отделены от запретных связей и от преступлений», поскольку везде, где упоминаются запретные связи, упоминается также и святость. Какие три самых страшных преступления, согласно Торе, это идолопоклонство, кровопролитие и запретные связи? Для того, чтобы евреи даже случайно не приблизились к опасной черте, Тора возводит вокруг нее прочную ограду. Ограда от запретных связей – это скромная одежда, скрывающая наше тело от взглядов посторонних людей. А также, что не менее важно, это скромное поведение, не выставление себя на показ. Оглянемся вокруг и спросим себя. Как я, простая женщина, могу сделать что-то в этой области? Что это такое вообще скромная одежда с точки зрения Торы? Сравним эту тему с более знакомой темой – с едой. Даже многим неевреям известно, что у евреев есть какие-то специальные законы, касающиеся пищи и ее приготовления. Как мы можем выяснить, что такое еда запрещенная, что такое разрешенная? Для этого у нас есть Тора письменная, есть Тора устная, есть еврейские законы учителей всех поколений, есть специальные многочисленные книги, посвященные этим вопросам. Если возникают трудности, всегда можно обратиться с вопросом к знающим раввинам. То же самое относится и к законам одежды и поведения. Да, для многих это оказывается сюрпризом, кому приятным, кому неприятным. Но факт остается фактом. Существуют законы, касающиеся одежды и поведения. Причем эти законы относятся как к мужчинам, так и к женщинам. Действительно, но разве могла Тора, которая охватывает все стороны человеческого существования, обойти вниманием столь важный вопрос? Женщина, в отличие от мужчины, не обязана непрерывно учить Тору. Она может это делать, конечно, но не обязана. Однако женщина обязана знать те законы, которые ее касаются. Например, женщине нужно чем-то питаться, она учит законы кашрута. Женщина соблюдает субботу и праздники, она должна знать, как именно это делать, чтобы их не нарушить. Женщине надо разговаривать, еще как надо, да? Для этого она учит законы о запрещенном злословии, чтобы не сказать чего-нибудь неподобающего. Женщине надо одеваться, она учит законы о кошерной одежде. Как их учат, эти законы? Точно так же, как и остальные части Торы, от преподавателей по книгам, а также, когда есть вопросы, спрашивают знающих раввинов. Книги на эту тему, переведенные на русский язык, их немного, но они существуют. Естественно, если они, есть они и на других языках, на иврите, на английском, на других языках, кому-то это может быть удобно. Вернемся к началу нашего разговора о теме Хануки и о непрекращающейся войне. Женщина, которая в наше время меняет свою одежду на более скромную, она как будто держит в руках меч и борется против зла, против духовного разрушения и уничтожения. Если в это сложно поверить, то посмотрите, какие неимоверные усилия предпринимает дурное начало в своих попытках нам помешать в этом вопросе. Даже если зайти в среднестатистический магазин одежды, скорее всего, там не так просто найти там одежду, которая отвечала бы всем требованиям еврейского закона. Если посмотреть, во что одеты, или иногда скорее раздеты, окружающие люди, картина еще более усложняется. Нужны очень значительные усилия, чтобы преодолеть сопротивление и начать плыть против течения. Ханука может стать важной отправной точкой в нашем движении. Почему? Во-первых, как мы уже упомянули, Ханука – это такие дни, в которые можно и нужно особенно просить Всевышнего о помощи в нашей непрекращающейся борьбе против дурного начала и против окружающих врагов. Во-вторых, Ханука неразрывно связана с понятием «кадуша», «чистота» и «святость», ритуально чистое масло в Хануку, освящение храма заново и так далее. Обратимся ко Всевышнему с просьбой о помощи, чтобы он направил нас на правильный путь, чтобы мы могли выполнять его волю во всем, включая наш внешний вид. Ханука – это время особой помощи свыше, время очищения и обновления. У нас есть возможность использовать это время для приближения ко Всевышнему посредством исполнения его заповедей и изучения его законов. Ханука Самеах. Всего хорошего.